Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжается расследование причин гибели самолета Як-42 под Ярославлем. Как концепция модернизации России сочетается с постоянными транспортными катастрофами? Руководство континентальной хоккейной лиги решает, как помочь хоккейному клубу «Локомотив». Что нужно предпринять для возрождения ярославского клуба? 12 лет назад произошел террористический акт на улице Гурьянова в Москве. Почему родственники погибших считают, что из этой трагедии не извлечены уроки? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 8 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня губернатор Ярославской области Сергей Вахруков объявил на территории области трехдневный траур в связи с катастрофой самолета Як-42. Траур продлится с 9 по 11 сентября. На борту самолета, упавшего в среду при взлете, находились 45 человек. Хоккейная команда «Локомотив». Двое выжили, их состояние крайне тяжелое. Семьям погибших будут выплачены компенсации. Городские и областные власти выделят в сумме по 450 тысяч рублей, авиакомпания по 2 миллиона рублей. В хвостовой части разбившегося лайнера в середине дня в четверг найден второй черный ящик. Он, как и первый, находился под водой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
На месте крушения самолета Як-42 под Ярославлем найдены и переданы следственным органам оба бортовых самописца. Выжившие в авиакатастрофе хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов доставлены в Москву. Александр Галимов госпитализирован в НИИ хирургии имени Вишневского. Вот что рассказал журналистам его директор Валерий Кубышкин.
Состояние его крайне тяжелое, но благодаря великолепной работе ярославских наших коллег удалось стабилизировать его состояние. Благополучно транспортировали вот в наш институт. И сейчас имеются все возможности, все условия для того, чтобы продолжать бороться за его жизнь.
Отцу Александра Галимова даже удалось пообщаться с сыном в больничной палате. То есть хоккеист находился в сознании, рассказал Интерфаксу руководитель ожогового центра института Андрей Алексеев, сопровождавший Александра Галимова из Ярославля. Другой выживший в катастрофе член экипажа Як-42 Александр Сизов находится в Институте скорой помощи имени Склифосовского. На данный момент рассматриваются две основные версии крушения самолета Як-42, говорит представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
С места происшествия изъяты образцы топлива, также изъята вся необходимая документация. В качестве приоритетных сейчас следователи прорабатывают версии, связанные с отказом техники либо ошибкой пилотирования. Следов взрывчатых веществ на месте падения самолета не обнаружено. Установлено, что разбившийся Як-42 вылетел из аэропорта в запланированное время и осуществлял взлет в штатном режиме.
Опознано 26 тел погибших в авиакатастрофе. Помимо россиян, среди них граждане Чехии, Швеции, Канады, Белоруссии, Украины, Германии и Латвии. Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе игроками, тренерами и сотрудниками хоккейной команды «Локомотив» состоится на Ярославской арене 2000 «Локомотив» в субботу 10 сентября, сообщили в пресс-службе континентальной хоккейной лиги. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В четверг утром президент России Дмитрий Медведев провел в Ярославле совещание в связи с крушением самолета Як-42. На совещании глава государства, в частности, заявил о необходимости радикального сокращения количества действующих в стране авиакомпаний. Президент возложил цветы на месте трагедии и уехал на форум, мировой политический форум, который проходит в этом же городе. Эксперты считают, что предложенная Дмитрием Медведевым программа мер может негативно отразиться на транспортной инфраструктуре страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Министр транспорта Игорь Левитин сообщил, что с 2012 года для всех авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, вводятся новые жесткие нормативы. Авиакомпании должны будут иметь не менее 10 воздушных судов с количеством мест более 50. По мнению главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Синицкого, введение новых нормативов не повлияет на уровень безопасности авиаперевозок.
Ни в каких там документах Международной организации гражданской авиации ИКАО нигде нет никаких рекомендаций и так далее по поводу там количества авиакомпаний, по поводу там численного парка авиакомпаний и так далее. То есть в системе безопасности поддержание летной годности и поддержание уровня безопасности полетов, это не имеет никакого отношения. Предлагается просто ограничить сертификационные требования, минимальное количество самолетов, которые могут располагать авиакомпании, летающие на магистральных перевозках. Там, допустим, с 2012 года 10 самолетов, а с 2013 уже 20 самолетов. Вот. Но здесь тоже, как бы, понимаете, опять же, таких международных всех нормативов, которые, как движется весь мир, нигде не сказано. То есть, таким образом, безусловно, будет гораздо сложнее открыть новую компанию, да? Но нигде нет никакой связи между количеством самолетов в парке и уровнем безопасности полетов. Если там, допустим, российская система вся вот эта государственная не справляется, да, с контролем и говорит, что у нас так много авиакомпаний, что мы с ними не справляемся, да, так может быть надо совершенствовать систему.
По мнению генерального директора консалтинговой компании «Инфомост» Бориса Рыбака, в России необходимо не столько ужесточать требования к безопасности на транспорте, сколько совершенствовать систему надзора за их соблюдением.
Требования к безопасности полет, которые действуют сегодня в Российской Федерации, ничем не отличаются от тех, которые действуют в Соединенных Штатах Америки, в Евросоюзе, в наиболее развитых странах Азии. Я думаю, что речь идет об ужесточении надзора за этими требованиями, за выполнением этих требований. И здесь я бы, может быть, и согласился. И здесь, еще раз хочу сказать, российская гражданская авиация является частью нашего общества и ничем не отличается от этого общества принципиально. Поэтому точно так же, как надзорные функции должны выполняться, должны быть очищены, так сказать, от всяких ненормативных отношений, коррупции и так далее, точно так же и в области гражданской авиации выполнение существующих норм будет гарантированно обеспечить высокий уровень безопасности, такой же, как он существует в наиболее развитых странах мира.
По мнению Бориса Рыбака, в России должно существовать большое количество авиакомпаний, как и в других крупных странах. Редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий отметил, что сокращение числа авиакомпаний может негативно сказаться на российской транспортной инфраструктуре.
Вот эти небольшие компании, как правило, они работают вот в каких-то удаленных регионах там и так далее. То есть там, где большой компании неинтересно работать, потому что у нас внутренний рынок полностью либерализован, и все эти маршруты, где крупным перевозчикам интересно работать, они на них уже работают. И, разумеется, люди, которые живут там в Москве, в Петербурге и там в других городах-миллионниках, они практически ничего и не заметят от реализации этого решения. Потому что они не пользуются ни этими авиакомпаниями, ни этими самолетами. А вот люди, которые живут, допустим, там, я не знаю, на севере или еще где-то в удаленных регионах, там, конечно, наверное, ситуация будет серьезнее. Вот проводить вот именно так, да, как это, по крайней мере, как это звучит. Если предпринимать какие-то более тонкие меры, то, может быть, там и удастся что-то сократить. Но пока, если там говорить, что сократить количество компаний, а кто взамен? Это же пока не звучит, кто их заменит и каким образом.
Президент Дмитрий Медведев заявил сегодня на совещании, что отечественный авиапарк должен быть обновлен, в том числе за счет приобретения самолетов за рубежом. Генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак поддерживает это предложение.
Я абсолютно полностью поддерживаю идею насчет того, что нужно снять ограничения, которые препятствовали на протяжении последних, ну, по сути дела, 15 лет эффективной модернизации парка российских авиакомпаний. То есть это запретительные таможенные пошлины на современную западную технику, запчасти к ней, двигатели. То есть эти таможенные барьеры, а также НДС, который во всем мире не взимается при действиях с авиационной техникой, конечно, было бы очень целесообразно снять, потому что эти защитные меры декларировались как средство защиты российской авиационной промышленности, но сегодня, через 15 лет, совершенно очевидно, что эти меры никак не влияли на деятельность российской авиационной промышленности, ни в плохом, ни в хорошем смысле. То есть просто никакого влияния не оказали. Поэтому любые меры, которые бы способствовали модернизации, повышению качества российского воздушного транспорта, который в лице своих крупнейших и лучших представителей на самом деле достаточно хорош. Я имею в виду Аэрофлот, С7, ЮТР, Трансайр. Но было бы хорошо, чтобы этот уровень был распространен на все остальные российские авиакомпании.
Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий подтвердил, что приобретение зарубежных самолетов связано с определенными сложностями.
Что касается закупок, дело в том, что долгие годы Россия как раз придержалась заградительные пошлины, которые мешали как раз обновлению парка, препятствовали модернизации. Сейчас они в массе своей, конечно, уже сняты, там, благодаря вступлению России в таможенный союз. Но тем не менее, там все равно остались какие-то окна. И здесь вопрос не просто, ну, в смысле, закрытые с пошлинами. И тут вопрос не снятия, даже уже не снятия пошлин стоит, а в том, чтобы, может быть, оказывать какую-то государственную поддержку и льготное финансирование для того, чтобы можно было закупать эти... Но дело же не только в закупке самолетов, это сложнейшая деятельность, там она требует обучения персонала и так далее, да? Потому что дело не только в том, чтобы купить самолеты, поэтому то, что авиакомпании, так сказать, там, может быть, не очень торопятся с этим, это связано с тем, что они... Аккуратно и осторожно к этому подходит,
сказал главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Большую часть дня Дмитрий Медведев провел сегодня в Ярославле на Всемирном политическом форуме, сообщает специальный корреспондент Радио Свободы в Ярославле Данила Гульперович.
Уже второй раз выступление Дмитрия Медведева на Ярославском политическом форуме начинается с минуты молчания. В прошлом году во Владикавказе произошел взрыв, и тоже погибли люди. В нынешней своей речи президент России говорил обо всем понемногу. Он немного попугал собравшихся закатом традиционной журналистики.
В прошлом веке в любой самой продвинутой стране мнение считалось общественным, если его транслировали 3, может быть, 4 крупных телевизионных канала, несколько популярных радиостанций, несколько газет. Сегодня никаких монополистов уже нет. В создании контента могут участвовать все желающие. Абсолютно, буквально все.
Немного пожурил Запад за правый уклон.
Кое-где почти официально санкционируют пытки. Начинают возводиться пограничные заграждения, куда более грандиозные, чем пресловутая Берлинская стена. Раздаются призывы к изгнанию иностранцев, к подавлению различного рода меньшинств. Я подчеркиваю, я говорю... Не о тех, кто только строит свою государственность, свою демократию. Я говорю о самых передовых, о самых развитых и о самых демократических государствах.
Еще президент слегка коснулся темы, которой накануне Дмитрий Рогозин посвятил целую программную речь.
В местах традиционного проживания русских появляется большое количество наших граждан, которые приехали с Кавказа. А русское население кавказских республик потихонечку убывает. Это приводит к плохим последствиям, это приводит к этнической, этнокультурной замкнутости одних регионов и к возникновению трений на межнациональной почве в других регионах.
И уже традиционно Дмитрий Медведев призвал свое же государство стать более внимательным к гражданам.
Государство должно быть многообразным, оно должно быть сложным, оно должно иметь разветвленную связь общения, систему общения с различными социальными слоями, со всеми группами социальными, в том числе с самыми маленькими. Если государство кого-то не видит, это не проблема этой маленькой социальной группы, это проблема государства.
Тут отчетливо вспомнилась не слишком маленькая группа, называемая оппозиционными демократами, которых российское государство не видит в упор, раз за разом запрещая ей зарегистрировать свои партии. Также Дмитрий Медведев коснулся инноваций и успехов России в освоении интернета, что несколько задело директора Института проблем развития гражданского общества Марию Слободскую. По ее мнению, главе государства стоило бы быть несколько поближе к реальности.
Мы находимся там, где падают самолеты, а все как бы устремились кого-то догонять, перегонять в нанотехнологии. И это понятно, что нам это надо. Но вот осознать, в какой мы реальности частучки, и что наши первейшие вещи жизненно необходимы для того, чтобы мы могли куда-то дальше двигаться. Вот про эти красивые вещи говорят. Это сделать так, чтобы самолеты у нас не падали. Мы сейчас говорим про будущее России, значит, ее перспективы. На самом деле как-то трагично и даже как-то стыдно говорить об этом, сидя в здании, где тренировались погибшие ребята.
Еще один эксперт, директор Института США и Канады Сергей Рогов, отмечает, что, говоря о модернизации, нынешняя российская власть на самом деле просто проживает советское наследство.
Мы проживаем то, что было накоплено в советский период. Модернизационные планы, несомненно, это отражение понимания, что надо выводить страну из кризиса. Но реализация этих планов оставляет, мягко говоря, желать лучшего, поскольку очень часто эти вещи не осуществляются. И, видимо, это связано и с особенностями той политической системы, которая сформировалась у нас в стране.
Один из моих собеседников, естественно, не под запись, вспомнил фразу Бориса Березовского. Одну из своих работ «Опальный олигарх» посвятил Борису Ельцину, который сделал, но не объяснил зачем. Дмитрий Медведев, по словам моего собеседника, объясняет зачем, но не делает. Данила Гальперович, Радио Свобода, Ярославль.
Трагизм происходящего в связи с авиакатастрофой в Ярославле подчеркивает системные проблемы управления, с которой сталкиваются российские власти. О какой модернизации и инновативном развитии можно говорить в стране падающих самолетов и тонущих теплоходов? Мой собеседник – декан факультета политологии Московской высшей школы экономики Марк Курнов.
Изношенное оборудование, в свое время Медведев огласил цифру, которая в экспертном сообществе давно крутилась, порядка 70% основных фондов морально или физически изношены, это было примерно 20 год тому назад. Но на этого мало, и качество труда ухудшается. Трудовая этика, судя по оценкам социологов, из года в год падает, потому что люди хотят меньше работать, больше получать. Плюс утечка умов и кадров, и активных. Надо, во-первых, отдавать себе отчет в масштабах этой проблемы. Понимать, что для ее решения своих собственных сил внутренних очевидно совершенно не хватит. Понять, что надо выбирать между пушками и маслом. И невозможно одновременно говорить о том, что мы создадим супердержаву военную. Невозможно конкурировать с Западом, хотя с ним и не нужно конкурировать. Те деньги, которые в песок выбрасываются, в супер, там, всякого рода авианосцы и ветки, надо, наверное, помещать их в обновление гражданской инфраструктуры, в обновление основных фондов, плюс в решение самой, наверное, фундаментальной проблемы оздоровления населения. Только на этом фоне, на четком совершенно приоритете социальных программ, оздоровительных программ и программ обновления основных фондов можно разговаривать о модернизации. Но если так, ну, нужно понимать, что мы одни в этом мире не можем существовать, что нам нужны стратегические союзники, а эти стратегические союзники, с моей точки зрения, только с Запада и находятся. Надо открывать границы для иностранного капитала, чтобы он шел сюда, в ключевые отрасли, чтобы были массированные инвестиции и финансовые, и технологические, и управленческие. Нужно активнейшим образом бороться с коррупцией, нужно создавать людям комфортную политическую атмосферу. То есть, на самом деле, вот то, что происходит сейчас со всеми этими жуткими совершенно катастрофами, то корабль тонет, то падает самолет, на полном серьезе обсуждается ситуация, что он упал, потому что в него закачали плохое топливо. Нужно понимать, что нам нужна ментальная революция. Вот это вот глубокое понимание чудовищных сложностей проблем, которые решить, находясь в старой системе миропредставления о своем собственном величии, в условиях, когда доминируют государственные компании, находящиеся в руках у очень узкого круга людей. Ни о какой конкуренции речи не идет, когда они непрозрачны, когда они коррумпированы. Вот либо это мы все сломаем и поменяем, либо вся эта модернизация – это просто пустые слова, которые будут прикрывать постепенную деградацию страны с последующим ее развалом.
Вы обозначили некоторые кризисные точки. Просто суммирую то, что вы сказали. Это сокращение военных расходов, изменение приоритетов бюджетной политики, поиск стратегических союзников за рубежом и так далее и тому подобное. В общем, все это можно свести еще и к одной формуле. Это изменение или создание современной системы управления страной. Как вот это связано с современностью политической системы? Мне кажется, в этом тоже лежит один из аспектов проблемы.
Это безусловно говорить о такой вот модернизации в условиях коррумпированного, непрозрачного, авторитарного режима, но смешно. Значит, это надо менять. Но сложность проблемы состоит в том, что она не сводится к конституциональным изменениям. Мы страдаем в значительной степени от чудовищно низкого качества
политической элиты. Она сформирована за там 10 лет, быть не может. Управление паршивое, потому что элита такая, а и институты паршивые, потому что тоже элита такая, а у населения авторитарный синдром в голове. Вот успеем поменяться, но для этого нужна мощная политическая воля, хотя бы части элиты.
А где ее взять, эту политическую волю?
Вот в этом и вопрос. На сегодняшний день мы стоим в ситуации такой вот очень трагичной, когда будущее страны отнюдь не гарантировано.
А есть какая-то точка невозврата? Где эта точка, после которой настанет всеобщий распад? Она видна уже?
Я думаю, что осталось лет 10, на самом деле.
Это внутреннее ощущение или есть какой-то политологический прогноз?
Знаете, у меня есть одно такое гнусное свойство политического эксперта. Я, как правило, интуитивно называю правильные тенденции. Ну что тут происходит? Накапливаются безумные долги, качество армии, сами знаем какое. Если на сегодняшний день большая часть малого предпринимательства собирается съезжать куда угодно, хоть в Китай, если качество образования за последние несколько лет там опустилось на несколько пунктов, если конкурентоспособность страны за последние там 3 года ухудшилась существенно.
А может быть это естественный исторический процесс?
Может быть и естественный, потому что на самом деле такого чудовищного эксперимента со своим собственным населением, такое у нас было на протяжении 75 лет, коммунистической диктатуры в новом времени не было, когда просто сознательно истреблялась лучшая часть населения, когда остальная часть населения жила в страхе и спивалась. Ведь уровень потребления алкоголя на сегодняшний день по официальной статистике 18 литров на душу населения в год. При красной черте, которую дает Организация здравоохранения, он 8 литров. Дальше начинается деградация. Мы можем постараться, мы должны постараться, но такой будет эффект, право слово, для меня вопрос большой. Может быть, эти процессы уже сейчас необратимы.
Марк, не хотелось бы завершать беседу на такой трагической ноте. Вы говорите о том, что мы должны постараться. Мы россияне, ну понятно, что это 140 миллионов человек, и они по-разному представляют себе направление этих стараний.
Просто я хочу верить, что существует в России, ну, по крайней мере, там, 3-4 порядочных людей, понимающих глубинный трагизм нынешней ситуации. Часть из них наверняка находится во власти, часть из них в интеллектуальной среде. Вот если не объединятся эти силы, понимающие, что срочно необходимо, но срочно они не в том смысле, что весь мир носили, мы сейчас разрушим до основания, а затем, поняв это движение и во властной элите, и в интеллектуальной элите, как бы объединиться и начать действовать. Как? Пока не знаю, но для этого сначала объединиться надо.
О недостатках системы управления Россией политолог Марк Урнов. Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. Руководство российского хоккея решает, как помочь клубу «Локомотив». 12 лет назад произошел теракт на Московской улице Гурьянова. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Макаров голодает и ждет журналистов.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валерий Борщов о том, почему зашло в тупик расследование терактов 99 года.
В блогах «Свободы».
Российский хоккей «Жизнь и судьба». Алексей Кузнецов о последствиях катастрофы Як-42.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На месте крушения самолета Як-42 в Ярославской области обнаружены оба бортовых самописца. Как сообщили в МЧС, черные ящики будут направлены в Межгосударственный авиационный комитет для расшифровки. На борту воздушного судна, упавшего в среду при взлете, находились 45 человек. 37 из них – игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив» Ярославль. Двое выжили. За ярославский хоккейный клуб «Локомотив», игроки которого погибли, выразили желание выступить более 35 спортсменов. Об этом заявил президент континентальной хоккейной лиги Александр Медведев в интервью телеканалу «Россия-24». Генпрокуратура России заявила сегодня, что убийство правозащитницы Натальи Истемировой в июле 2009 года можно считать раскрытым. Об этом сказал, в частности, замначальника управления Генпрокуратуры в Северокавказском федеральном округе Алексей Васильков. В Москве сегодня вечером пройдет акция скорби в память о погибших в результате взрыва жилого дома на улице Гурьянова. Теракт произошел в ночь с 8 на 9 сентября в 1999 году. Тогда, по данным столичного комитета здравоохранения, погибли 106 человек, более 260 были ранены, из них почти треть – дети. Мать скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в четверг не пришла на допрос по делу своего сына. Наталью Магнитскую вызвали на допрос в Следственный департамент МВД России в качестве свидетеля. Полиция Индии задержала трех человек в связи с расследованием дела о вчерашнем взрыве перед зданием Верховного суда в Дели, в результате которого погибли не менее 11 человек, десятки получили ранения. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, четверг, 8 сентября. Новым главным тренером Ярославского хоккейного клуба «Локомотив» стал 62-летний Петр Воробьев, который в последнее время работал тренером молодежной команды «Локомотива» «Локо». Об этом заявил в четверг председатель Совета директоров континентальной хоккейной лиги Вячеслав Фетисов. Воробьев уже работал главным тренером «Локомотива». Он возглавлял команду с 1996 по 2001 года, а также в 2010 году. Новый состав «Локомотива», по словам Фетисова, соберут до начала регулярного чемпионата КХЛ сезона 2011-2012 годов, то есть до 12 сентября. На эту дату перенесен старт турнира. На вторник запланирован матч «Локомотива» на выезде с московской командой «Спартак». Президент КХЛ Александр Медведев заявил, что состав «Локомотива» удастся сформировать из добровольцев, выступающих за другие клубы, а также из игроков, имеющих статус свободных агентов. Если этих хоккеистов окажется недостаточно, лига вмешается в вопрос комплектования команды и предоставит «Локомотиву» возможность выбирать игроков в других клубах. О спортивных аспектах трагедии в Ярославле. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
1 августа 1979 года на высоте почти 10 тысяч метров столкнулся два Ту-134. В одном из них на очередной матч чемпионата СССР в Минск из Ташкента летела команда «Пахтакор». Советское руководство приняло решение возродить ташкентский «Пахтакор». О том, как укомплектовывалась команда из Узбекистана, рассказывает заслуженный мастер спорта, в прошлом известный футболист Евгений Ловчев.
Все команды стали отдавать игроков. Притом не только тех, которые не нужны. Например, из «Спартака» Сереж Башкиров пошел туда, из «Черноморья» Нечаев, из «Динамо» московского Андрей Якубик, это заметная фигура. Мы с ним в 1972 году на Олимпиаде играли в Мюнхене. И, кстати, он на следующий год, когда команду создали уже хорошую, он стал лучшим бомбардиром страны. И кто-то дал менее значимого футболиста, кто-то более значимого. Но самое главное, что команда сохранилась, команда провела чемпионат до конца. Да, первые игры не играли, потом доигрывали. И самое главное было принято, и я уверен в этом, правильное решение о том, что «Пахтакор», даже если они займут последние два места, в течение трех лет не выбывает из высшей группы. А мы, когда приезжали в Ташкент, всегда ходили на кладбище, потому что помянуть этих ребят.
О желании возродить «Локомотив» заговорили прежде всего игроки других клубов. Эта инициатива была поддержана и председателем Совета директоров континентальной хоккейной лиги Вячеславом Фетисовым и министром спорта и туризма Виталием Мутко.
Мы сделаем все, чтобы «Локомотив» ярославский остался в хоккее и продолжал, скажем, во имя и в память о тех людях, которые за него играли, и, конечно, продолжал играть и радовать болельщиков.
Главный скаут скаутского бюро континентальной хоккейной лиги, а в прошлом известный хоккеист Евгений Зимин, также убежден, что ярославский «Локомотив» должен быть возрожден.
В общем-то, даже другого пути, я бы так сказал, нет, потому что команда Ярославля все равно остается в любом случае в КХЛ. Но в данный момент, вот в связи с этой трагедией, она может выступать только молодежной командой, то есть командой МХЛ. Но это будет слишком неравное соревнование между взрослыми и пацанами. И Фетисов даст возможность Ярославлю в какой-то степени, так сказать, создать уже команду, составленную из взрослых игроков, из мастеров, которые играют в КХЛ, в общем-то, сражаться, играть достойно, привлекать народ на трибуны. И в дальнейшем, я думаю, руководство клуба уже, так сказать, будет, исходя вот из этого, да, то, что у них будет, эти ребята уже комплектовать новую команду. Положение, как-то надо выходить, снимать Локомотив с первенства России и континентальной лиги, это было бы неправильно, потому что очень много, так сказать, задействовано в этом было в свое время людей, и сейчас болельщики в первую очередь. Во-вторых, это создан прекрасный клуб с отличной инфраструктурой.
В самом Ярославле, несмотря на то, что городу предстоят траурные мероприятия и похороны погибших хоккеистов, положительно восприняли идею укомплектования команды другими игроками континентальной хоккейной лиги. Об этом «Радио Свобода» заявил пиар-менеджер «Локомотива» Александр Саханов.
Для клуба это, конечно, будет серьезной поддержкой, потому что, естественно, мы хотим дальше существовать и выступать ту команду, которая не стала вчера, ее никто не заменит. Тех ребят я всех уважаю, кто выступает в континентальной хоккейной лиге. Персонал, который разбился вместе с командой, потому что там были не только тренеры, но и массажисты, врачи, всех этих людей, профессионалов своего дела, профессионалов с очень большой буквы, найти и заменить в какие-то короткие сроки будет очень-очень сложно, а без них ни одна команда существовать не может.
Если у «Локомотива» резерв или клуб комплектовался исключительно за счет приезжих игроков?
Наоборот, у нас команда по большей части была из собственных воспитанников. Конечно, у нас очень большие возможности по привлечению молодых игроков, которых и в школе много, и в молодежной команде. Но вы поймите, что сейчас тоже все находятся в шоке, и я не представляю просто состояние парней, которым сейчас по 17-18, даже по 20 лет, чтобы они вышли, и тоже вспоминая тех ребят, с которыми они когда-то там тренировались, с кем-то играли в товарищеских матчах, чтобы они вышли и вот просто так их заменили. Так не бывает, все люди.
В состав ярославской хоккейной команды «Локомотив» выразили желание войти 36 игроков клубов континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил журналистам и болельщикам президент лиги Александр Медведев. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможны ли кардинальные перемены на рынке авиаперевозок? Об этом беседуем с предпринимателем Александром Лебедевым, журналистом Моисеем Гельманом и политиком Сергеем Гавриловым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 8 сентября. Сегодня исполнилось 12 лет со дня теракта на улице Гурьянова. Трагедия произошла в 99-м году, однако до сих пор близкие не могут захоронить останки погибших родственников. Пострадавшие не получают должную медицинскую и социальную поддержку, а виновные, по мнению многих, не наказаны. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В 23 часа 58 минут в ночь на 9 сентября жители юга Москвы проснулись от мощнейшего взрыва. В радиусе полукилометра от жилого дома номер 19 на улице Гурьянова выбило почти все стекла. Настоящим шоком для окрестных жителей стало то, что взорван жилой дом. Взрывом уничтожило два подъезда девятиэтажки. Сильно пострадал и соседний дом под номером 17. Этот теракт стал вторым в целой серии взрывов жилых домов в России. 4 сентября взорвался дом в Буйнакске. Там жили семьи военнослужащих. Погибли 64 человека, из них 23 дети. 13 сентября произошел еще один теракт в Москве. На Каширском шоссе в 3 часа утра взорвался 8-этажный дом. Здание было кирпичным, поэтому было полностью разрушено. Погибли почти все жильцы дома, 124 человека. Пострадали 119 семей. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская организация «Ансар аш-Шариа». Преступники заявили, что взрывы являются исламской местью русским за обстрелы гражданского населения в Чечне и Дагестане. Спустя еще 3 дня террористы подорвали грузовик рядом с жилым домом в Волгодонске. Помня об этих и других терактах, в 2005 году правительство России объявило 3 сентября Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была выбрана не случайно. В этот день, 7 лет назад, террористы захватили школу в Беслане. Тогда погибло 186 детей. В этот раз, 3 сентября, также состоялись траурные акции в память о погибших на месте всех терактов, произошедших в России. Однако, как рассказала председатель организации, объединяющей жертв всех терактов «Норд-Ост» Татьяна Карпова, только в этом году родственникам жертв предоставили слово. До этого они присутствовали на акциях как посторонние.
Непонятный день,
непонятное мероприятие. Мы ездили на 3 сентября на Дубровку. Там проводилось тоже традиционное мероприятие у памятника, которое нам поставили. Поэтому там, в общем-то, было центральное мероприятие. Почему только на такие мероприятия приглашают практически школьников? То есть это кадеты, это суворовские училища. А взрослых мы там никого не видели. Проводится, я даже не понимаю, зачем. Рассказывать школьникам, безусловно, надо. Наверное, здесь надо все-таки более серьезно подходить к Москве и устраивать для взрослой аудитории. К сожалению, такая страшная вещь, как терроризм, может коснуться абсолютно каждого.
По данным столичного комитета здравоохранения, в результате теракта, который вспоминают сегодня, взрыва на улице Гурьянова, погибли 106 человек, ранения получили 264, из них 86 детей. Дома восстанавливать не стали, жильцов переселили в другие квартиры. Позже на том месте построили 4 25-этажки. Почти сразу главной версией стал теракт. Расследование продолжается до сих пор. Следствие объявило, что многие, причастные к этому делу, убиты в Чечне или арестованы. Один из тех, кого следствие считает организатором взрыва на улице Гурьянова и в Волгодонске, Ачимес Гачияев, находится на свободе. Он объявлен в международный розыск. Однако не все верят в то, что определены настоящие виновные. Правозащитник Валерий Борщев, член комиссии, расследовавшей трагедию на улице Гурьянова, рассказал радио «Свобода», что эксперты независимой рабочей группы до сих пор сомневаются в том, что к организациям теракта не причастны представители спецслужб.
Необходимо было провести расследование, найти нити, кто, собственно, все это организовал. Увы, ответ на этот вопрос нет по сей день, и я думаю, мы его не получим. Мы с удовольствием бы сняли бы подозрения представителей власти, если получили бы ответы на наши поставленные вопросы. Такие случаи, за них несет ответственность, естественно, власть. И оно должно было бы способствовать полному раскрытию теракта. Были факты, которые давали подозрения, что к этому теракту причастны представители спецслужб, назывались некоторые фамилии, но ставились всякие препятствия, необходимые действительно доказательства. Но поскольку нам не давали возможности провести расследование, нет подозрения, а у нас остались.
Адвокат Михаил Трепашкин провел несколько лет в колонии за попытку возложить на государство ответственность за взрывы жилых домов в Москве. По мнению Трепашкина, власти собираются просто свести расследование на нет.
Совсем недавно умер следователь, который расследовал на первом этапе данное уголовное дело. Умер при очень странных обстоятельствах. Это полковник Михаил Иванович Чайка, который еще на том этапе жаловался, что ему не дают нормально расследовать. А привлекают почему-то тех, кто и в Москве-то не был никогда. Обвинительное заключение есть, но очень много сомнительных моментов. Почему-то некоторые лица, которые проходят по обвинительному как свидетели, потом важные свидетели, в их действиях все равно осматриваются признаки, как минимум, пособничества этого теракта. Но их оставляют на свободе. Засекречены эти данные, хотя в соответствии с законом об восстании, статья 7, такие сведения не должны секретиться. В свое время нужно было создать определенный имидж Путину, как борцу с терроризмом. Он же начал наступление на Чечню, опять же, ради имиджа. При боевых действиях в Чечне гибло очень много гражданских. Начали обращать внимание на это. Они тут сама подрывают, а мы что на них смотреть будем.
По сей день в моргах хранится 118 фрагментов тел погибших при подрыве дома на улице Гурьянова. Председатель организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова рассказала «Радио Свобода», почему уже 12-й год родственники погибших не могут похоронить близких.
Пострадавшим на Гурьянова предлагалось делать анализы ДНК, но объясняли, что это очень дорого, что за счет государства это сделать невозможно. Изначально они получили какое-то денежное пособие от государства, ну, за то, что все это случилось, но когда возник вопрос о назначении вот этого необходимого анализа ДНК, им пришлось все эти деньги отдать на вот это проведение анализа. Это сделали, к сожалению, далеко не многие, потому что у очень многих еще у самих были огромнейшие проблемы, которые тоже необходимо были решать только путем денежного возмещения. Они остались без материальной даже помощи, не могут похоронить до сих пор очень много тел.
Татьяна Карпова рассказала «Радио Свобода», что пострадавшие родственники погибших при теракте не получают должную социальную и медицинскую помощь. За процедуру сложнее измерения артериального давления приходится платить, а средств на это у пострадавших нет. С жилищными условиями ситуация не лучше. В этом году организации удалось добиться того, чтобы две потерявших детей семьи получили квартиры. Однако остальным надеяться не на что. После теракта 12 лет назад людям и в голову не приходило отказываться от квартир в хрущевках, в которые их сразу переселили, говорит Татьяна Карпова. Спустя год после взрыва возле места трагедии на улице Гурьянова в память о жертвах теракта московские власти возвели памятник. Спустя 4 года храм-часовню в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. У памятной стелы всегда лежат свежие цветы и горят свечи. Несмотря на то, что день солидарности с жертвами теракта уже прошел, сегодня, за 13 минут до момента взрыва в 99-м году, на улице Гурьянова снова начнется траурная акция. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вернемся к главной теме. Траурные мероприятия, связанные с гибелью хоккеиста ярославской команды «Локомотив», проходят в нескольких европейских странах. Из Белоруссии корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Сразу же после трагического известия о крушении самолета с ярославскими хоккеистами на борту к комплексу «Минск-Арена», где должна была состояться игра между «Локомотивом» и «Динамо», начали подтягиваться фанаты и просто неравнодушные люди. Несли цветы, зажигали свечи, оставляли шарфы с эмблемами обеих команд. В процессии с цветами также идут к посольству Российской Федерации в Белоруссии. По решению президента Беларуси Александра Лукашенко, 8 сентября в 20:00 в «Минск-Арене» вместо хоккейного матча состоится вечер-реквием, посвященный памяти хоккеистов «Локомотива». Федерация хоккея Беларуси пригласила всех болельщиков, которые приобрели билеты на этот матч, принять участие в траурном мероприятии. Также принято решение, что все средства от проданных билетов на отмененный матч чемпионата КХЛ между Минским «Динамо» и Ярославским «Локомотивом» будут перечислены клубу «Локомотив». Как сообщил председатель Федерации хоккея Беларуси Евгений Ворсин, будут вспоминать Беларуси и своих хоккеистов. На борту Як-42 находились белорусские хоккеисты Руслан Салей и Сергей Остапчук, а также один из тренеров российской команды, минчанин Игорь Кривоносов.
Мы выразили соболезнования Российской Федерации хоккея. Мы разделяем с ними, со всеми, это горе, поскольку оно и нас касается напрямую. В этой команде играло два наших великолепных хоккеиста: Руслан Салей, Сергей Остапчук. Ну, нет слов вот выразить все то, что мы сейчас испытываем.
Руслан Салей для белорусских любителей хоккея был легендарной личностью. 36-летний спортсмен, капитан сборной Белоруссии, провел почти 1000 матчей в Национальной хоккейной лиге. С 1993 года выступал за национальную сборную, в составе которой играл на Олимпийских играх в Нагано, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере, а также на мировых первенствах всех последних лет. Ярославский «Локомотив» перешел из Детройта этим летом. В Америке у него остались жена и трое детей. Дочка Ава родилась этой весной. Сергею Остапчуку был всего 21 год. Он родился в городе Новополоцк, начинал играть в клубе «Химик», в котором ранее играл и его отец. Сегодня в новополоцком хоккейном клубе «Химик СКА» траурное мероприятие. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Сотни фанатов в центре Праги почтили память трех чешских хоккеистов, погибших под Ярославлем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
В произошедшей 7 сентября авиакатастрофе под Ярославлем погибли несколько европейских хоккеистов. Среди них три чеха – защитник Карл Рахунек, нападающие Йозеф Вашичек и Ян Марек. Все – члены национальной сборной. Они были не только первоклассными хоккеистами, но в первую очередь замечательными ребятами. Мне сложно описать свои чувства, потому что со мной такого еще никогда не происходило. Всех троих я очень хорошо знал, сказал в связи с гибелью хоккеистов тренер национальной сборной Алоис Гадамчик. Он рассказал, что Ян Марек из-за рождения сына собирался возвратиться в Чехию, о чем тренеру сообщил во время телефонного разговора 2 недели назад. О погибших хоккеистах рассказывает хоккейный комментатор Михаил Дусик.
Это был основной игрок чешской национальной команды, который победил чемпионат мира. Это был очень важный игрок для игры чешской команды. Ян Марек, первый или второй центр чешской команды. И Ян Марек, и Карл Рахунек – это игроки, которые помогли выиграть чемпионат мира 2010. Вашичек – это был игрок, который помог выиграть чемпионат мира 2006. Я думаю, что это совсем не важно сейчас. Важно, это были хорошие люди, у них в семье Ян Марек, у него мальчик, который родился месяц тому назад. Очень сложно об этом говорить.
Как фанаты реагировали на эту потерю? И каким образом чешское общество воспринимает эту трагедию?
Для чешских болельщиков это очень большая трагедия. Они пришли на Староместскую площадь. И там, можно сказать, импровизирована тризна за этих игроков на Фейсбуке.
Есть ли в чешском обществе какие-то настроения, которые бы свидетельствовали о том, что вину за случившееся возлагают, скажем, на непрофессионализм со стороны российских пилотов?
Я не думаю. Ясно, что кто-то мог написать, что это вина русских летчиков, но я думаю, никто не вернет время. Это сейчас не важно.
Чешские журналисты, вспоминая о хоккеистах, придумали милые прозвища. Рахунека, например, назвали «золотым героем» за решающий гол, забитый в полуфинале чемпионата мира по хоккею в 2010 году в ворота Швеции. Это помогло чехам выйти в финал, а затем стать чемпионами мира. Его коллега Вашичек, прозванный «надежным великаном», перед приездом в Россию играл в национальной хоккейной лиге. Марек также представлял Чехию на чемпионате мира. Обо всех троих чешские хоккейные тренеры вспоминают как о видных членах сборной. Погибших хоккеистов вспоминали и болельщики. Они, не сговариваясь, принесли на Староместскую площадь свечи и цветы и оставляли их рядом с двумя хоккейными клюшками, установленными болельщиками в память о произошедшем. Для фанатов хоккея Староместская площадь является особенным местом. Во время мировых чемпионатов на площади традиционно устанавливают огромный экран для трансляции решающих матчей. О реакции чешской общественности на произошедшее я беседую с чешским журналистом Либором Дворжиком.
Конечно, все скорбят по нашим популярным хоккеистам. Это вполне понятно. Но я думаю, что сейчас все ждут того, каким будет результат исследования этой трагической аварии. Никаких обвинений в сторону России я пока что не слышал.
Скажите, а как вообще чешское общество реагирует на трагедию?
Во всех городах, из которых жили эти хоккеисты, то есть в Злине, в Праге на Староместской площади, появились буквально сотни или даже тысячи свеч, цветов, и все скорбят, все грустят. Вы знаете, это были, конечно, превосходные хоккеисты. Все трое, они были членами нашей сборной команды, так что с этой стороны это тоже большая потеря, не только утрата человеческих жизней, но и потеря видных и, я бы сказал, очень известных членов нашей сборной хоккейной команды.
Это было мнение чешского журналиста Либора Дворжика. О хоккеистах фанаты вспоминают и в интернете. Во многих адресованных им сообщениях фигурировал и тренер чешской сборной Иван Глинка, погибший в 2004 году в автокатастрофе в Карловых Варах. «Пусть вас Глинка тренирует в небе», – так звучало одно из посланий. В последний раз хоккей потерял игроков сборной в 1948 году, когда из-за густого тумана в Ла-Манш упал самолет с 6 чехословацкими игроками на борту, следовавшими в Лондон для участия в матче. Александр Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 8 сентября ООН отмечает Всемирный день грамотности. Петербургский институт ритмологии в этой связи проводит на Биржевой площади акцию «Живите грамотно», в которой примут участие лучшие городские художники граффити. Их рисунки будут символизировать разумный, грамотный подход во всех сферах жизни, говорит организатор мероприятия, сотрудник Института ритмологии Жанна Жиренкова.
В институте есть такое направление, как социальные проекты. В основном здесь участвует молодежь. Вот в частности, на граффитистов мы тоже выходили через них. Вот их там друзья, знакомые, все это начиналось в блоге, в интернете, естественно. Для молодежи всегда нужна какая-то необыкновенная форма. Лекции, допустим, рассказывать о жизни, учить там как-то, для них очень мало воспринимаемо. Мы придумываем акции. Вернее, они сами придумывают. И вот здесь вышли на такую идею. Символьное письмо действительно предшествовало всем алфавитам. Мы можем рассказать в символе больше, нежели мы рассказываем словами. Поэтому мы решили предложить. Почему именно День грамотности? Потому что 1 сентября – это День знаний, вообще принятая такая форма уже, да? Но с ней ассоциируются только школьники и студенты. А дальше вроде как учиться и не надо. Так вот, грамотность как раз действительно – это грамотность во всех сферах жизни. И самое важное – это умение грамотно взаимодействовать со своим мозгом. Его нужно очищать, его нужно напитывать. Каким образом, как это происходит, мы все это дело обсуждаем на занятиях. А так как молодежи еще кипучая энергия, их нужно выплескивать куда-то. Вот таким образом было придумано. Но еще здесь важен был не просто вот прийти, там что-то рассказать или написать, или нарисовать, а им еще важен элемент соревновательности. Поэтому придумали конкурс. Им будут, конечно, очень импровизированные призы. Но я думаю, что здесь не в призах будет главное. Главное дело, а там будет и скорость учитываться, и идея, и то, как они смогут ее представить, как смогут рассказать на Биржевой площади. Это центр города. Мы же понимаем, что граффити, оно запрещено. А здесь у нас же в чем была провокация? Мы разрешим вам порисовать в центре города. Понятно, что по договоренности там будут установлены специальные щиты, но возможность проявить себя совершенно открыто. Вроде бы, с одной стороны, граффити – это протест обществу, да, я себя выражаю так, как вы вот не ожидаете от меня. А мы им предоставляем возможность выразить себя прямо в центре Петербурга, ну, наверное, как-то их вдохновляет. У нас уже 6 лет, 2 раза в год проводим мы акцию «Берегите воздух». И вот День грамотности выбрали первый раз. И идея была действительно от ребят молодых.
О способах ликвидации безграмотности посредством рисунков на стенах говорит участник акции «Живите грамотно» граффити-художник, петербургский студент Руслан Заяц.
Граффити. Впервые это понятие начало упоминаться в 1975 году, когда вели раскопки города Помпеи. Но вообще граффити берет свое начало еще до нашей эры, то есть первобытные люди рисовали на стенах, потом уже более развитые цивилизации, египтяне, все это рисовалось на стенах, все было в иероглифах, и это можно назвать тоже граффити. Существует 4 вида, да, это wild style, bubble style или FX style. Очень понравилась идея, то есть спасибо организаторам, сама идея грамотности. Я хочу в своем граффити, да, идею такую юридическая грамотность. То есть в нашей стране юридическая грамотность очень слабая, и даже органы правопорядка, те, кто нас защищает, не всегда знают свои права, полномочия и не могут нам их объяснить. Просто это немножечко со мной тоже связано. Я на своей шкуре это ощутил, поэтому и хочу ее зацепить. Как бы не очень грамотно поступили со мной, ничего не смогли толком объяснить. То есть КУАП, то, что считается Библией для закона, их вообще не волнует, мне кажется. Вот, у них свой КУАП всегда в голове. Мы все знаем, мы все умеем. Вот так вот достаешь книжку, которую я сейчас постоянно с собой таскаю, показываешь им, что вот то, что вы сказали, не подходит. Кого ты учишь, пошли, вот и все. То есть грамотность нулевая практически. Вот я хотел зацепить эту тему. Грамотность обширная понятие, то есть ее можно к всему причислить. Самая банальная грамотность, что цепляет всех, это обучение в школе, в вузе, ну и личное развитие в каких-то областях. Это банальное представление о грамотности, то, что заложено у всех. А также грамотность можно приписать, да, вот как я зацепил, юридическую, можно в плане любви, в плане, ну, всего, в том же граффити, в рисунках, в музыке, для всего нужна грамотность, без нее ничего не получится.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 8 сентября работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, были граффити-художник Руслан Заяц и сотрудник Института ритмологии Жанна Жиренкова. Всемирный день грамотности в России отметит акция «Живите грамотно» в Петербурге. Вот так обстояли дела в четверг, 8 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ночь на 9 сентября жители юга Москвы проснулись от мощнейшего взрыва.
На самом деле большая трагедия для нас, очень большая. И лично я увлекаюсь.
В России некоторые иммигрантские группы являются привилегированными.
Служба, в которой работал Павлюченко, одной из самых секретных, закрытых.
Это самый трусливый террористический акт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио